«Ювелиршу? А не оружейника?» «Ага». Сержант принялся собирать арбалет. «И еще резчика по пробкам и затычкам. Их заменять нужно после двух десятков выстрелов».
«Когда размягчаться?»
«Ну или расколятся. Все дело в плечах. Когда они распрямляются, ударная волна идет. В отличие от обычного арбалета, из которого стрела вылетает настолько быстро, что ее не касается вибрация. А тут болт как чушка тяжелый, и наконечник перевешивает. Он с ложа не вылетит так быстро, как ты бы хотел. Так что нужно, чтобы что-то приманило на себя отдачу, прежде чем она доберется до древка».
«И глиняного шара на конце. Хм, умно, Скрип».
«Пока что работает».
«И если не подведет...»
Скрипач поднял глаза и ухмыльнулся.
«Если подведет, я уж пожаловаться не смогу».
Последняя деталь, щелкнув, легла на место, и сержант отложил громоздкое оружие. Переключился на болты, каждый из которых был завернут отдельно. Спрут медленно выпрямился.
«А шрапнелей-то и нет». «Ясен худ. Шрапнель я и сам швырнуть могу». «А этот арбалет сможет как следует разогнать ругань?»
«Трудно поверить».
«Ну, идея такая. Целишься, стреляешь, а потом кусаешь землю».
«План мудрый, Скрип. Но ты же нам всем дашь знать, когда выстрелишь, правда?»
«Конечно! Громко и внятно!»
«И какое слово нам нельзя пропустить?» Скрипач заметил, что остальные солдаты взвода оставили свои приготовления и тоже ждут ответа. Он пожал плечами.
«Ложись! Ну, или любимый сигнал вала».
«И что это был за сигнал?»
«Вопль ужаса!»
Сержант поднялся на ноги.
«Ладно, солдаты, пора».
Когда последние песчинки пересыпались в нижнюю чашу, адъюнкт отвернулась от часов и кивнула Гэмоту.
«Когда вы присоединитесь к своим ротам, кулак?»
«Через несколько мгновений, адъюнкт. Хотя я не поеду к ним, пока не начнется бой, поскольку собираюсь оставаться в седле».
Он заметил, как Тавор нахмурилась, но ничего не сказала, а перевела взгляд на двух юных виканцев, которые стояли у выхода из шатра.
«Вы завершили свои ритуалы?»
Нихил пожал плечами.
«Мы поговорили с духами, как ты и приказала». «Поговорили? И это все?» «Когда-то, быть может, мы и могли их заставить. Но мы еще в Аране предупреждали тебя. Наша сила не та, что прежде».
Бездна добавила.
«Духи этой земли сейчас встревожены. Легко отвлекаются. Что-то еще происходит. Мы сделали все, что смогли, адъюнкт. По крайней мере, если один из налетчиков шаман, есть небольшой шанс, что тайна откроется». «Вы сказали, что-то еще происходит. Что именно?»
Прежде чем она смогла ответить, Гэммет сказал.
«Прошу прощения, адъюнкт. Я должен идти».
«Разумеется».
Кулак оставил их. Разум его заполонил туман. Последние мгновения до начала схватки всегда порождали тревоги и сомнения. Он слыхал, что эта хворь мучит других командиров, но не думал, что придется пережить ее самому. Ток собственной крови гудел в ушах так, что заглушал внешний мир. Да и прочие чувства сильно притупились. Шагая к своему коню, которого уже держал наготове солдат, кулак потряс головой, пытаясь очистить мысли. Если солдат и сказал что-то, когда Гэммет принял поводья и забрался в седло, кулак этого не услышал. Адъюнкт осталась недовольна его решением самому поехать в бой. Но Гэммет считал, что достигаемая мобильность стоит того риска. Неспешным аллюром он поскакал через лагерь. Костры догорали, и все вокруг казалось до странности призрачным. Проезжая мимо солдат, скорчившихся рядом с углями, он горько позавидовал их свободе. У простого солдата и жизнь проще. Гэммет снова усомнился в том, что вообще способен командовать другими.
«Возраст ведь не приносит мудрости сам по себе. Но дело не только в этом, верно? Пусть она и сделала меня кулаком, дала легион. И пусть солдаты отдают честь, проходя мимо, но хоть не здесь, хвала худу, не на вражеской территории. Нет, это все никак не подтверждает, что я подхожу для этого звания. И сегодня ночью мое первое испытание. О, боги, нельзя было возвращаться на войну. Нужно было отказаться, как бы она ни настаивала. Проклятие, да она просто была уверена, что я наверняка исполню любое ее желание.
Гаммет ощутил в себе слабость. Глупец назвал бы ее достоинством, эту податливую невозмутимость. Но сам-то он знал лучше. Кулак скакал вперед, а туман у него в голове сгущался. 800 воинов неподвижно сидели за валунами на равнине, точно призраки. Черненая броня и маскировочные телабы делали их практически невидимыми, и караб Пхилан-Тенуалас даже испытывал некую мрачную гордость, хоть и тревожился, почему Леоман так долго выжидает. Их вождь лежал, распластавшись на пригорке в 10 шагах впереди, и уже некоторое время не шевелился. Несмотря на холод, пот щекотал кожу под доспехом, и караб в который раз поудобнее перехватил рукоять непривычного тулвара в правой руке. Он-то всегда предпочитал топоры, оружие, древко которого при желании можно схватить обеими руками. Карабу не нравилось, что клинок заточен до самой крестовины, и он жалел, что не нашел времени затупить лезвие где-то до середины.
«Такой уж я воин. Терпеть не могу заточенных клинков рядом со своим телом. Такие же духи сотворили меня. Такое воплощение диковинной иронии. Всех их проклинаю».
Караб почувствовал, что просто не может больше ждать, и осторожно подполз к Леоману Кистеню. За гребнем раскинулась другая долина, покрытая бугорками, поросшая густым кустарником. Она примыкала к лагерю Малазанской армии и была шириной в 60-70 шагов.
«Глупо», — прошептал караб. «Дурное место для стоянки. Не думаю, что нам стоит особенно опасаться этого адъюнкта».
Леоман медленно выпустил воздух сквозь сжатые зубы.
«Да, полно укрытий, чтобы мы смогли подобраться поближе». «Так чего же мы ждем, вождь?»
«Я думаю, караб».
«Думаешь?»
«Об императрице. Она ведь была когда-то главой когтей. Жестокое могущество этой организации, плод ее мыслей и воли. И все мы научились бояться этих чародеев-убийц. Зловещее происхождение, понимаешь? А потом, когда она уже стала императрицей, в ее армии служили великие полководцы. Дуджик Однорукий, Адмирал Нок, Калтейн, Свиногриф.
Но сегодня ночью, вождь, мы не встретимся с ними».
«Верно. Нас ждет адъюнкт Тавор, которую лично избрала императрица, чтобы эта женщина стала ее карающей десницей».
Караб нахмурился, затем пожал плечами.
«Разве императрица не избрала также и первого кулака Порнкваля, и Корбала Дома? Разве не она разжаловала Скворца, самого опасного малазанца, с каким только сталкивались наши племена? И если есть хоть крупица правды в слухах, именно императрица в ответе за убийство Дассима Ультера».
«Остры твои слова, караб, верно. Она не избегла глупых просчетов. Что ж, заставим ее за них поплатиться».
Леоман чуть повернулся и жестом приказал воинам выдвигаться. Караб Бхилан Тенуалас ухмыльнулся. «Может, сегодня духи будут к нему благосклонны?»
«И я найду подходящий топор или булаву среди бесчисленных трупов малазанских солдат».
Взвод Бардука расположился на небольшом холме. Солдаты ругались и проклинали богов, когда ползли на его скромную вершину, а затем начали рыть ямы и передвигать камни. Холм, скорее всего, являлся старым круглым курганом. Пригорки под ним располагались слишком упорядоченно, чтобы быть природными образованиями. Скрипач слышал, как в 20 шагах возятся и перешептываются морпехи 6-го взвода, а их усилия то и дело прерываются нетерпеливым рычанием бардука. В 50 шагах к западу еще один взвод зарылся в другой холм, и сержант встревожился, не слишком ли долго они копались. Курганы ведь обычно представляют собой груду камней, присыпанную землей только сверху, и закапываться в них дело нелегкое. Он слышал, как вынимают валуны, а железные лопаты скребут по твердому граниту. Несколько камней гулко прокатились вниз по склону через густой, но хрупкий кустарник.
«Худо в дух, а еще громче возиться можно?»
Когда караб уже собрался тоже двинуться вперед, ему на плечо легла рука Леомана. Воин замер и теперь сам услышал. В долине скрывались солдаты. Леоман подвинулся ближе.